Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы «О земном и о небесном». В студии журналист Евгений Бронский, мой собеседник, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Евгений! Доброе утро, дорогие братья и сестры!
Владыка, нам с вами сегодня нужно будет поговорить о словах, например, о слове «Владыка». Есть люди, которых смущает такое обращение. И они говорят, что, может быть, это с греческого не так что-то перевели. Вот само слово «владыка», что оно означает?
Да, вы знаете, более того, я скажу совершенно откровенно, Евгений, меня самого это слово смущает тогда, когда представляюсь. Ну, понимая человека, его воцерковленность и знание церковных традиций, говорят, а как к вам можно просто одним словом обращаться? И я понимаю, что если сейчас сказать, ну вот принято обращаться к архиерею словом «владыка», для человека еще больше вопросов появится. И приходится находить какие-то альтернативы этому слову. Хотя оно действительно заимствовано из византийской традиции, означающей надзирателя.
Архиерей старший над священниками.
Производно от надзирателя и деспота, и от архиерея.
Ну а вообще вот все эти слова «епископ», «надзиратель», архиерей старший над священниками. Их, наверное, сегодня уже никак нельзя заменить. А парадокс в том, что мышление и язык очень связаны. И получается, что если церковь говорит архаичным языком, то значит и мышление тогда церковное архаичное. Это так или не так?
Хороший вопрос. Наверное, в зависимости от того, каков идет диалог. То есть, поясню, есть один диалог, который, ну, будем говорить, к примеру, о классике изучения языка. И вот говорят, что вот это классический язык, да, который, допустим, английский язык, который говорит, это классический язык, или еще говорит, язык Шекспира. А вот это американский язык, он как бы английский, но он уже американский. Там очень много сленгов, очень много сокращений, упрощений и так далее. Так какой же язык учить, на каком говорить? Все зависит от того, к чему ты готовишься. Есть один язык для официальной переписки, для писем и посланий королевы к своим подданным, а есть язык, который, может быть, упрощается тогда, когда ты находишься в другом состоянии дискуссии, когда, в общем-то, может быть, такой высокий слог и не требуется. Вот то же самое и язык, который некоторые иногда называют архаичным, церковнославянский. Язык общения с Богом, сакральный язык. Он является тем ключом, тем корнем, что очень важно для самого русского языка. Это тот самый корень, с которого растет поныне русский язык. И если этот корень удалить, то и сам русский язык начнет настолько быстро видоизменяться, в том числе погибать за счет замещения всевозможных слов, что как таковой, как самобытный, рано или поздно перестанет существовать. Иногда эта архаичность непонятна, а иногда это архаичное сооружение является просто формулой, которая не может быть пересмотрена всего того, что она та самая величина неизменяемая, от которой можно достичь других величин. Если хотите, то самое числительное пи. Вот оно не может быть изменено. Это норма.
Нет, то, что церковнославянский язык – это язык богослужения, язык молитвы, это понятно. Но в церкви говорят же не только на церковнославянском языке, не только молятся, да? Проповеди есть, да, которые говорятся на современном литературном языке.
Исповедь.
Вот. Но, тем не менее, всегда церковного человека как-то вот чувствуешь, потому что он вроде говорит-то по-русски, а все равно строй речи другой. Какие-то слова он употребляет немножко в другом значении. Вот скажите, пожалуйста, как нужно как-то реагировать, не реагировать? Вот, ну, все мы говорим, да, спасибо, спасибо, и как-то никаких проблем не возникает. Но если такой вот церковный человек, там, особенно какая-нибудь женщина глубоко верующая, она обязательно скажет «спаси Господи».
Вот про «спаси Господи» у меня есть очень интересная история. Я однажды общался с одним руководителем одного из регионов нашего благословенного Кавказа. И когда это в общении, он поздравлял меня с праздником, что очень радостно и всегда приятно. Я говорю ему «спасибо большое». Он говорит: «Владыка, а вы должны были сказать «спаси Господи». И вы знаете, вот такое дружеское, хорошее замечание стало для меня исцелением на долгое время. И я теперь уже совершенно не смущаюсь. В большинстве случаев говорю «спаси Господи». Там, где действительно очень важно другому человеку, собеседнику, почувствовать, что он общается там со священнослужителем. Поэтому здесь, наверное, конечно, нужно искать из того, с кем ты общаешься. И что этим высказыванием ты мог бы сказать человеку? Насколько он расположен к тому, чтобы услышать слово «Господи».
Так все-таки «спасибо» и «спаси Господи» – это одно и то же.
Это совершенно одно и то же. Понятно, что… Это, кстати, Евгений, о том, о чем мы с вами начали говорить в начале передачи. Сокращенные слова из глубокого корня. «Спаси Господи», вот «спасибо» как производное от него. «Спаси Бог», которая потеряла со временем еще одну букву и превратилась в «спасибо».
Ну, а вот если посмотреть, как люди церковные о себе рассказывают, и как о них рассказывают журналисты, а получается две разные картины. Ну, есть какие-то простые случаи. Вот был патриарх Алексей, и сколько он был патриархом, 19 лет, кажется, 18 лет.
Да, его имя.
Да, его все время почему-то по телевидению называли Алексей. Вот такой был парадокс.
Да, парадокс того, что казалось совершенно правильно произносимое слово, ударяли иначе, подчеркивая, ну, может быть, некую необычность или церковность человека, что вот он, это не Алексей, вот Алексей, а Алексей, вот значит, что это нечто церковное. Здесь совершенно нужно четко понимать, что действительно сам язык имеет колоссальное значение для внутреннего устройства внутреннего мира. И когда я, допустим, свой язык слышу тогда, когда слышу ответ на общение. Ну, к примеру, приходишь в аудиторию, в школу, и после общения бывает чай с директором, с преподавателями. И первое, вот всегда однозначно я слышу, что «Владыка, вы знаете, спасибо вам за там лекцию, за ответы на вопросы наших воспитанников. Но вот хотелось бы сказать о том, что как вы хорошо говорите, каким языком». И я благодарен как раз церковной традиции. И это постоянство церковно-славянского языка в том числе и сохраняет мой русский язык и багаж моего русского языка для того, чтобы это общение было более качественным. Находились такие слова, которыми можно было бы говорить о вещах очень серьезных и глубоких.
Вы знаете, вы сейчас сказали какой-то парадокс. На самом деле церковнославянский и современный русский, они в каких-то вещах очень сильно расходятся. Я не открою Америку, если скажу, что слово «лесть» и слово «прелесть», слово «лесть» в церковнославянском и в русском, они имеют сильно различающиеся значения. Да? Лесть, на самом деле, обман. Вот, а в церковно-славянском, да, а в русском литературном лесть, тоже может быть неправда, может быть правда, но какие-то приятные слова.
Да? Вот именно поэтому, наверное, никогда священник после, к примеру, постановки воскресной школы не скажет там какой-то девочке: «Ты просто прелесть», понимая, что это слово скорее негативное с точки зрения церковного понимания этого слова, а найдет этому слову правильную замену и скажет: «Ты, спаси Господи, молодец, ты хорошо потрудилась». И это уже совершенно другая оценка.
Да, или вот, например, «воню благоухание», да, «вонь», что такое? Это очень неприятный какой-то запах, в то время как в церковнославянском языке это, наоборот, приятный, хороший запах.
Ну, тут можно много приводить примеров, да, включая современные средства общения, которые автозаменой меняют понятные нам слова на совершенно диаметрально противоположные. Тут уже, наверное, ничего не сделаешь. Но, опять же, возвращаясь к традиции языка, надо сказать, что даже нахождение в языковом пространстве церковнославянского языка, оно очень удивительно влияет на человека. Когда человек выходит из храма, ему еще хватает какого-то времени вот этой инерции церковно-славянского языка свой язык не осквернять ни ругательством, ни какими-то колкими, горькими, грязными и дрянными словами. И этой инерции хватает на какое-то время. И чем больше человек находится в этом языковом пространстве богослужения, тем больше эта инерция развивается. Сначала на полдня, на день, но затем как норма жизни.
Хорошо, Владыка, про слова понятно. И во время нашей прошлой встречи нам не хватило времени, и один вопрос меня все-таки просят задать вам обязательно. Про платочки. Вот то, что нужно обязательно женщине в храме покрывать голову, это вроде бы понятно, но возникает вопрос – А девочки, это тоже на них распространяется? То есть это вот буквально, да, там, с нескольких месяцев, с рождения и до смерти женщина в храме должна находиться в платочке? Или есть какая-то разница возрастная?
Ну, конечно, разница есть. На девочек такие платочки не одеваются. Хотя, вы знаете, наверное, здесь уже связано, это опять-таки с традицией восприятия, правильного восприятия девочки-девушки. И поэтому, когда на маленькую девочку повязывают платочек, это вызывает не просто какие-то улыбки, умиления среди молящихся в храме, а какое-то внутреннее торжество правды. Вот в том числе этот платочек на девочке, который, кстати, по канонам не обязательно одевать, является еще одним таким ярким знаком вот этой чистоты, которая есть в этом замечательном ребенке. Чистоты, которую хочется иметь и самому себе. Если хотите, это такая некая проповедь. Поэтому эта традиция уже распространяется практически на все возрасты. Хотя, действительно, до возраста от раковицы, когда эта девушка еще не достигла совершеннолетия, она может быть в храме и причащаться, и прикладываться к святым образом без головного убора.
Спасибо, Владыка. Друзья, это был очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Встретимся с вами через неделю.
Благодарю, Евгений. Дорогие братья и сестры, мы обращаем себя к Священному Писанию, чтобы найти там ответы для своей жизни. «За всякое слово, говорит Господь, дадите ответ». Очень важно беречь наши слова. И пусть наш ответ будет честным, чистым. Дай Бог, чтобы слова наши нам не были судьями. Будем беречь свой язык. Храни Господь всех нас, Божие благословение, и до скорой встречи. До свидания.